Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этой программе мы говорим о пути в вере и о пути к священству со священником Дмитрием Полищуком, председателем епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, настоятелем Спасского храма поселка Андреевка и строящегося Георгиевского храма деревни Жилино. Ну вот как раз мы объявляем вас по месту служения в Андреевке. Вы в прошлой части программы заговорили о том, что вот это такой рай на земле для вас. А могли бы поподробнее про это рассказать? Это просто, что называется, по Пушкину, привычка свыше нам дана, замена счастью она, или как-то священник и вправду роднится с тем местом, в котором служит?
Конечно, роднится. Безусловно, когда ты отдаешь себя служению, сердце твое прикипает к этому месту, к этим людям, к тому, что тебя окружает. И перевод священника, я думаю, что всегда, кто бы что ни говорил, особенно того, кто служил не один год в храме, мне кажется, это всегда есть не что иное, как такой вот разрыв. Всегда что-то в сердце такое отрывается, какой-то кусочек себя. Ты все равно оставляешь в храме, где я служил прежде. Вот, поэтому я думаю, что многие священники бы мечтали, чтобы служить в одном храме всю свою жизнь. Я не претендую на истину последней инстанции, конечно, но, по крайней мере, это было бы очень здорово для большинства священников. И я думаю, точно для прихожан.
Я бы вот о чем еще хотел вас спросить. Не случайно сегодня у нас прозвучала в ваших словах тема иронии. И самоиронии, как вы говорите, столь необходимо священнику, чтобы не возноситься и не гордиться своим пасторством. Но я думаю, что важно и каждому человеку, чтобы не гордиться и не возноситься чем бы то ни было. А как вам кажется, в Евангелии можно найти примеры самоиронии? Евангелие – это книга, которая учит самоиронии? И как?
Ну, смотрите, я бы взял шире. Взял бы не только Евангелие, взял бы вообще весь корпус Священного Писания. В этом смысле мне отрадно вторая книга, написанная евангелистом Лукой. Называется она «Деяния святых апостолов». И там замечательный совершенно историк, писатель, евангелист, деописатель Лука в некоторых местах блестяще иронизирует по-доброму. Например, тогда, когда приходит апостол Павел в Афинский Ареопаг. Помните? Вот. Он над афинянами посмеется, говоря, что они, для них нет ничего более такого важного или любопытного, чем послушать что-то новое. И также очень интересно, как апостол Павел общается, например, с первосвященником, с его окружением. У нас немножко перевод сглажен, даже на русский язык. Не всегда мы это можем почувствовать. Но в оригинале, в греческом, довольно ехидные и жесткие такие вещи произносит апостол Павел. Ну и, конечно, и к себе он не относится слишком серьезно, хотя, конечно, перечисляет свои страдания и подвиги, какие совершил, почитая себя при этом последним из апостолов, извергом неким. Это тоже такая критика с долей иронии над собой. Поэтому, да, мы с вами можем отчасти в Священном Писании встречать такие примеры.
Я бы вот еще о чем хотел спросить. Мы часто в этих программах обращаемся к теме отношений священника с его семьей. на Спасе, на канале Спас была замечательная программа про вашу семью, про вас и про матушку Екатерину, вызвавшую всеобщее восхищение умом, красотой и тем образом светлым, который она на экране явила. Я почему обращаюсь к этой теме? Мне кажется, она тоже очень важна в разговоре о священстве. Вот мне очень памятны слова одного юноши, который рос в семье священника, он был сыном священника, и когда встал вопрос перед ним, а не рассмотреть ли и ему возможность в будущем быть священником, этот юноша ответил своему папе, сказал, что у нас была замечательная семья, но я тебя почти не видел в детстве. Ты как священник, как пастор все время был на каких-то послушаниях и очень много времени проводил вне семьи. Вот насколько вы для себя, как священник, эту проблему осознаете?
Я вырос на приходе отца Дмитрия Смирнова, а этот умнейший человек, дай Бог ему здоровья, очень мною любимый, как-то сказал, что невозможно быть хорошим священником, если ты плохой семьянин. И я, услышав эти слова в свое время, очень их запомнил хорошо и стараюсь в жизни им следовать. В современном мире, когда семья почти разрушена, нормальная, примеры семейной жизни священника, они выходят на первый план. Если раньше все приблизительно одинаково жили, то сейчас то, что, например, муж не изменяет своей жене, уже воспринимается чуть ли не как пример святости. Хотя это норма вообще-то всегда была. То есть уровень нормы очень сильно упал. И священник теперь не просто сам по себе на приходе, но, на мой взгляд, вся его семья должна являться таким вот примером для прихожан, для молодых, для старых, для среднего возраста, чтобы они, видя не какие-то, к сожалению, примеры, показанные, в том числе и по телевизору, ужасные, а что-то хорошее, могли этому подражать. Я в школе преподаю, в нашей, в обычной, в Андреевской, и когда у нас разговор о семье со старшеклассниками идет, то они удивляются, когда я рассказываю им самые обычные вещи. То есть, говоря по-простому, да, если брать пример из другой части жизни, что нельзя руки вытирать об скатерть. Казалось бы, очевидные вещи, взрослым людям не надо это рассказывать. А оказывается, никто об этом не знал. Вот так и в семье. Самые простые вещи, что жене надо уделять внимание, что ее завоевав, надо продолжать это делать, потому что, как говорится, со свадьбы все только начинается. Самое интересное именно начинается после того, как в голливудских фильмах идут титры. И здесь очень важно не считать, что все уже построено и все готово. Больше трудиться не следует. Очень даже следует. И семье, священник своей собственной семье должен уделять особое внимание. И прежде всего своей жене. Чтобы она была ухожена, чтобы она была той, с кем ты ходишь в театр, с кем ты обсуждаешь свои проблемы, и в том числе и приходские проблемы. Но при этом матушка должна быть скромной, чтобы не лезть на ту часть жизни, которая касается только священника. Но при этом, скажем, многие молодые женщины с удовольствием с матушкой легче находят язык, чем с батюшкой, потому что какие-то есть тонкие женские такие моменты, и всегда можно направить матушке, сказать, вы знаете, вот она вам может что-то подсказать, если она сможет вам помочь. Поэтому роль семьи священников на приходе с каждым годом, на мой взгляд, все больше и больше возрастает.
Очень согревают ваши слова, и спасибо вам за них огромное. Вот смотрите, вы упомянули нескольких очень уважаемых и известных священников, которые оказали влияние на ваш путь как священника. Это и отец Дмитрий Смирнов, это отец Владимир Воробьев. А то есть вы росли, формировались и учились в той среде, где вы видели примеры яркие, такие привлекательные примеры священнического служения. Но, как вы сами же справедливо заметили, можно много книжек о любви прочитать, но пока сам не полюбишь, не поймешь, что это такое. То есть, наверняка, даже после такой школы были у вас свои открытия в том, что такое служение священника. Причем открытия, наверное, и позитивные, и негативные, что есть какая-то радость особенная, которую можно испытать только, вот только по-настоящему находясь в сане и служа алтарю, но и какие-то проблемы, может быть, трудности, неожиданные такие вызовы, о которых не подозреваешь, пока не попробуешь. Вот что вы об этом можете рассказать?
Если начать с вызовов, то вызов может быть адресован только по отношению к самому себе. Когда ты, будучи далеко, мягко говоря, не святым, не можешь помочь человеку. Вот от собственного, знаете, такого бессилия бывает очень большое огорчение. Я помню, особенно поначалу, когда ты, молодой священник, выходишь из дома, где умирает ребенок, там, помню, такая траковица была, Екатерина, ну, уже, наверное, лет 10, как она к Господу отошла, и она умирает, и ты ее пришел, и о чем она говорит, о чем она думает, как она на тебя смотрит. И ты выходишь, я помню, спустился, сел на лавочку, и местная бабушка, которая там сидела, я прям как был в подряснике, в епитрахиле с дарами, просто мне так было плохо, я зарыдал прямо на лавочке от собственного бессилия, от того, что я не Серафим Саровский, я не могу из-за своих грехов напрямую вот так вот обратиться к Богу, чтобы он мне дал ответ, за что, зачем, почему и какие слова я подберу, чтобы утешить родителей. Потому что очевидно, что ребенок уходит из этой жизни. Но вот по-человечески, наверное, может быть, по маловерию, но все-таки это очень тяжело наблюдать. В конце концов, и Христос прослезился, когда умер его друг, когда он увидел родственники, как по нему скорбят. Поэтому вот такие моменты, они остаются на всю жизнь и говорят о твоей греховности. А больше ничего негативного... А, нет, знаете, Константин, еще один момент. Да, вспомни. Я по природе, видимо, сова, и мне очень трудно вставать рано утром. Мне почти 40 лет, и с самого детства мне все всегда говорили: ну ты привыкнешь, ты пораньше ложись, пораньше вставай. Вот всю свою жизнь я себя ломаю, но священническое служение, конечно, связано прежде всего с тем, что надо утром пораньше встать, помолиться и другие послужить. Но это так, скорее, ирония. Вот. Но все-таки, да, жаворонку, наверное, было бы легче. Вот. Я так и не перестроился. Вот. А если говорить серьезно, то я вообще, вот, положа руку на сердце, скажу, никаких недостатков, каких-то минусов, каких-то проблем в священническом служении не вижу. Как только появляется какая-то сложность, тут же Господь отвечает, помогает, находит людей. Тут очень важно не самому только лишь одному пытаться решить, но чтобы это у тебя был круг твоих духовных собеседников, круг друзей, сопастырей и, конечно, духовник. И вот когда ты можешь поделиться, обсудить, и с супругой у тебя хорошие отношения, и с друзьями, и ты не оторвался от собственной паствы, вот тогда любую проблему, даже глубокую пасторскую, в себе самом можно решить с Божьей помощью. И Господь вкладывает в сердце ответ обязательно. Вот, поэтому тут да, надо опять то, с чего мы начали, говорить о доверии Христу до конца. Я понимаю, что, может быть, уже надо делать паузу, но приведу один пример, очень простой. Помню, однажды стоял на литургии, вместо того, чтобы молиться, такие бывают всякие вещи, я понимаю, что мне надо ехать в гипермаркет, покупать продукты, а мне не на что это делать. Я вот стоял, и я пытался эту мысль отгонять, что у меня дома дети, и надо их чем-то кормить. Но вот навязчивая мысль такая была. И вы знаете, после службы пошел на кладбище, бабушка попросила посушить литию, и я ухожу, она мне сует какую-то копеечку, значит, в карман, а я, значит, ладан перекладываю, уже отошел, смотрю, выпадает купюра. Я гляжу на нее, а это купюра из Хабаровска, такая розовая. Я думаю, кто-то, наверное, знает такую купюру. Я бегу обратно и говорю: бабуля, вы перепутали, вы, наверное, мне хотели фиолетовую, 500-рублевую дать. Говорит: нет, сынок, тебе нужнее. И вот в такие моменты все в твоей душе переворачивается, потому что через нее с тобой сейчас говорил Бог, который сказал: ну слушай, ты служи литургии, а я все тебе обеспечу.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по связям со средствами массовой информации Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка и строящегося Георгиевского храма деревни Жилино, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Потрясающая история, которую вы рассказываете про эту помощь от бабушки. А вот... Я не случайно спросил про вызовы и положительные, и отрицательные. Я не имел в виду, конечно, что вы что-то негативное, что-то неприятное или нерадостное нашли для себя в служении священника. Я скорее имел в виду, что жизнь идет, и мы меняемся, и переосмысливаем самих себя, иногда это переосмысление происходит не так уж просто. Вот, а в чем вы, как сегодня, как священник, которому почти 40 лет, не равны себе вчерашнему, как священнику, 10 лет назад, там, 15, когда вас, ну, примерно 15, когда вас рукополагали?
Я не равен себе прежде всего в одном. В том, что я все больше живу и, ну, наверное, все-таки стараюсь как-то над собой надзирать и все больше вижу проявление любви и в моей жизни, и в жизни моей семьи, в жизни прихожан, и все больше и больше стараюсь искать волю Божию, промысел Божий. Я не знаю, насколько я преуспел, самого себя невозможно оценить, пусть это Господь только сделает. Но я вам могу сказать, что я надеюсь, что я стараюсь приумножать в себе два качества. Первое – благодарность Богу и к людям. И второе – приумножение любви в своем сердце. Это, наверное, то, к чему я особенно стремлюсь. Да, к сожалению, не хватает иногда интеллектуального какого-то такого напряжения. Скажем, когда я в 2005 году защитил диссертацию магистерскую, да, я, наверное, интеллектуально был на каком-то пике и свободно там, не свободно, но я по-гречески читал, там, переводил тексты и так далее, так далее. В этом смысле, наверное, как научный деятель я, наверное, пропал, да. Но Господь учит через людей. И вот я, наверное, себе не эквивалентен вот в чем-то, но, наверное, вот в любви и благодарности к Богу мне хотелось бы думать, что я что-то больше приобрел в понимании этих качеств, чем, скажем, 12-14 лет назад.
Очень важные слова о благодарности Богу, важные в том смысле, что они отзываются в сердце, потому что понимаешь, что и учиться нужно благодарности. И как редко ты благодаришь за те по-настоящему случающиеся с тобой чудесные ситуации, дары, которые от Бога получаешь. Вот мы сегодня уже сказали о том, что слава Богу, сумели закрыть сбор, ваша семья сумела закрыть сбор на лечение вашего сына Адриана. Наверняка семья переживала эту ситуацию по-разному, и тяжело, и с молитвой, и, наверное, в какой-то степени с благодарностью. Но именно поскольку вы сами сказали о благодарности, я хочу вас спросить, а вам удается в ситуации действительно тяжелого испытания сказать «Слава Богу за все», сказать искренне? И что для этого нужно?
Вы знаете, когда ты целое существо, тебе проще живется. Я имею в виду семью как единое существо, мужа и жену. И я особенно Богу благодарен за свою супругу. И, наверное, один бы я не смог бы ничего достичь, и слова благодарности Богу никогда бы, может, и не произнес. Но когда это вместе происходит, когда мы узнали о диагнозе больше года назад, мы поняли, что период испытаний наступил, и постарались воспринять это действительно как то, что посылает сам Бог. И так как это такое нелегкое испытание, многие мне звонили, священники до сих пор: «Батюшка, если бы со мной, в моей семье что-то подобное произошло, я бы вообще не знаю, как я пережил». Значит, Бог нас посчитал теми, на ком должен явить свою милость. И мы так и восприняли. И когда начался сбор, мы с матушкой решили, что мы постараемся сделать сбор средств на лечение младенца Адриана таким, чтобы он был, а, угоден Богу, и, б, многих через это привел ко Христу. Мы поэтому и старались и с людьми разговаривать, и говорить о том, что это не трагедия, о том, что это испытание. И вы знаете, вот все это прошло с момента начала сбора 2,5 месяца, и почти $2,5 миллиона было собрано. Ну, то есть, ну вот как это можно объяснить, как ничего? И поэтому, конечно, благодарность – это качество, наверное, самое такое высшее, недаром и главное богослужение и таинство церкви называется именно благодарность, Евхаристия. Вот благодарить Бога за все – это то, к чему, мне кажется, надо стремиться. И, конечно, мы с супругой, что тут лукавить, не всегда благодарны Богу, конечно. Ну, вот и плачем бывает, и сетуем друг другу на какие-то скорби, которые посещают нас. Но Господь посылает утешение, и тысячи людей, тысячи, они сопереживали и молились вместе с нами. И это невозможно просто вычеркнуть, и это невозможно не почувствовать.
Я бы хотел, если позволите, в продолжение того, о чем вы сказали, спросить, мне кажется, это может быть очень важно, и мне это самому важно вас спросить, но и для тех наших слушателей, которые тоже наверняка проходят свои испытания и проходят их как семья, а когда случается что-то непредвиденное, тяжелое, очень сильно удручают собственные нервы, и та атмосфера какой-то грусти, отчаяния, которое может наступить, едва ли не становится большей проблемой, чем сама причина этого отчаяния. И, конечно, кажется очень такой прекраснодушной, милой картина, как два человека, батюшка и матушка, говорят друг другу: «Нет, это испытание, мы его пройдем с честью, мы его пройдем со Христом, и даже в этом испытании послужим людям». Но наверняка это не было так просто и так красиво, как это звучит в словах. Вот как это было? То есть вы всех... Ну, как бы, ну, я имею в виду, знаете, что вот был ли момент, когда вы, попереживав, сели, не знаю, за стол, взяли друг друга за руки и так вот сказали себе волево и рационально, так, нет, мы это воспримем как испытание, и вот с тех пор все поменялось. Ведь в этот момент какого-то поворота глаз души, вот эта смена оптики, через которую смотришь на ситуацию, важен, он был этот момент?
Знаете, я скажу такую, может быть, для многих странную вещь, может быть, она покажется слишком какой-то горделивой, эта мысль. Но вы знаете, нас, матушку, утешало вот что. То, что но не она и не я, мы так перед Богом не согрешили. То есть, если говорить юридически, да, если многие люди считают, что это наказание, Бог за что-то там, за грехи и так далее. Конечно, это не православный взгляд на жизнь, но если говорить юридически, мы понимали, что это не за что-то. То есть не было чего-то такого, чтобы мы с матушкой сделали ни в ее жизни, ни в моей, там, такого настолько страшного, грешного, за что Господь нас наказывает. И это очень сильно нам давало жизненные силы. То есть мы понимали, что это тот самый случай, особенно после того, как мудрый один батюшка сказал, говорит, ну а посмотри, ведь есть пример слепца. Апостолы тоже считали, что согрешил он или его родители, и задали этот вопрос Христу. А в итоге он сказал, нет, чтобы на нем явилась слава Божия. И мы это восприняли как абсолютные слова про нас. Да, мы грешные люди. Я хочу тоже эту мысль донести до слушателей. Ну и, понятно, грешнее многих. Но вы знаете, есть у нас в православии тоже какой-то перегиб. Знаете, я самый грешный. Ну и что, это тоже разновидность гордыни. Не самый ты грешный. Знаете, приходит на весу, батюшка, я грешная. Нет, подумай, человек говорит, нет, я грешнейшая. Потом еще подумай, нет, я наигрешнейшая. Потом еще говорит, сверхнаигрешнейшая. Ну, Господи, ну что тебе титул какой-то придумать специально? Вот в самокопании, вот в этих своих вечных этих грехах. Вот зачем? Господь своей кровью искупил нас от клятвы законной. Он пролил кровь ради того, чтобы мы в этом всем не копались. Грешный встал, отмылся и пошел дальше. Не можешь идти, ползи. И вот мы с матушкой так это и восприняли, что сейчас самое время, когда вот мы накапливали какую-то жизненную энергию, там, рожали детей, так сказать, строили приход, все здорово, замечательно, а теперь время проявить свои христианские качества. Настал экзамен. В конце-то концов, мы-то для чего учились? Она имеет богословское образование, у меня 2 высших образования. Зачем? Чтобы вот явить себе самому прежде всего. Все остальное, конечно, то, что я сказал про людей, показать им, как это будет хорошо, это замечательная задача. Но она в каком-то смысле второстепенная. И мы вот с Машкой действительно, как вы, Константин, прям как будто вы участвовали в этой беседе, сели за стол. Да, как будто участвовали, да. Сели за стол, взялись за руки, все близкие наши члены семьи, помолились и сказали, ну что же, в путь. И мы вот этот путь прошли. Я не могу сказать, что мы его закончили, потому что лечение Адриана, оно продолжается. То есть это не такое не волшебное лекарство, которое сразу от всего исцеляет. Но, по крайней мере, ребенок теперь, скорее всего, именно от этого заболевания не умрет. То есть мы какую-то важную вещь отсекли такую. Но когда ты представляешь себе, есть такой психологический прием, да, все самое худшее, чего ты боишься на самом деле? Вот проговори это со своей женой, со своим мужем, а страхи свои выложи ему. Вы же одно целое, одна душа, пообщайтесь с собой. И она мне о своих страхах сказала, а я ей сказал, что для меня, наверное, самое страшное по-человечески – это ходить на литию, на могилку собственного сына. И вот когда я это произнес, когда я с этой мыслью жил несколько месяцев, ложился и вставал с ней, я с ней немножко свыкся и привык, что да, Господи, может быть, этот ангелочек и будет перед тобой всю жизнь за нас, за нашу семью молиться. И все остальное уже отходит на второй план. Поэтому ничего идеального нету. Мы не идеальны, такие же, и, может быть, похожи у других грешней. Но, тем не менее, вот та мысль, почему говорят, что в детстве не надо каких-то смертных грехов совершать. Именно потому, что ты их не совершал, ты можешь сказать: Господи, ну я же пожил, я в чистоте сохранил себя до брака, для жены, для мужа. Господи, и коли ты посылаешь это испытание, знаем, что ты рядом, и твоя матерь тоже, она нам поможет. Вот это отсутствие смертных тяжких грехов, это вот лично мой вывод. Может быть, он богословски не выверен еще до конца, но это придает сил.
Трудно что-либо сказать после этого. Спасибо вам огромное за эту беседу и за эту искренность. У нас сегодня в светлом вечере с нами с вами на связи был священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по связям со средствами массовой информации Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка и Георгиевского храма деревни Жилино. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго. Храни нас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».